Добрый день. В студии Игорь Николаевич Панарин, профессор, доктор политических наук, автор более 20 книг с новой книгой. Добрый день.
Спасибо, Дмитрий, за то, что пригласили и впервые в этой студии. И хотел кратко, может быть, уважаемые зрители нашего телеканала, сказать, что это уже не первая моя книга, но есть специфика в том, что, видите, здесь написано 2.0. Более 10 лет назад вышла моя первая книга «Крах доллара и распад США». И издатели настояли, говорит, ну, прошло время, к сожалению или к счастью, США не распались на 6 частей, как я предсказывал там в 98-м году. Ну что изменилось и почему, собственно говоря, они не распались. Но если кратко, сама гипотеза попала в мои, так сказать, интеллектуальные пенаты очень сложно. Я готовился к конференции, которая была в Линце в Австрии, «Информационная война», у меня был доклад, и примерно за месяц я узнал, что из 400 участников этой конференции 150 будут американцами. Ну, естественно, у меня возникла идея, чтобы заинтриговать аудиторию, какой-то пример привести из США. И я начал собирать материалы, мне помогли там мои товарищи. И когда я начал систематизировать, просто удивился, потому что в наших СМИ того периода времени, 98 год, ну, США были светочем демократии и самым успешным государством. Ну, только один факт. Аварийность, приведу, в американских ВВС того периода времени, при том, что налет часов у американских летчиков был в 10 раз больше, чем у российских, была в 6 раз выше, чем в российских ВВС. Этот меня факт просто как бы... Я не поверил, и те, кто мне дал эту информацию, я говорю, вы, наверное, ошиблись. Они дважды, как бы, говорят, нет, это вот соответствующее. Что оказалось абсолютной правдой, потому что, когда я выступал в Линце и привел эту статистику, то в зале был начальник колледжа ВВС США, и он, в общем, не опроверг. А в кулуарах он мне сказал, что вы, в общем, действительно правы. И вот родилась идея, что США не очень устойчивы, и дальше стал вопрос, а как же они могут распасться? Аляска должна вернуться России, по моей модели, значит, Гавайи на две части. Китайцы и японцы должны, значит, разделить, по моей модели. Японцы очень в восторге были от моей этой идеи. Неоднократно вот на разных международных форумах они читали, подходили, говорили спасибо за половину Гавайи. Ну и четыре части. Если посмотреть Техас, ну вот, может быть, кто-то не бывал в США, Техас на меня произвел очень позитивное впечатление. Это как бы наша Кубань. Вот так, если вот народ очень улыбчивый, так сказать, 51% уже там латинос, но таких американизованных латинос, и 49 белых. Американцев практически нет. Четыре крупнейших нефтеперерабатывающих завода. Крупнейшие заводы. И, естественно, финансовый спекулятивный капитал... Атлантической Америке, Нью-Йорк или там Калифорния с ее, так сказать, информационными составляющими. Совершенно разные зоны. Ну и депрессивный центр, где абсолютно убого напоминающие худшие образцы там регионов России. Ну, это никогда не показывается, вот, скажем так, по российскому телевидению никогда. И вот эта разница, четыре зоны. На сегодняшний день вот эта карта распада США, которую, кстати, не, ну, я придумал, но озвучил, но она появилась в Wall Street Journal в 2008 году, имела эффект, там, и 11 миллионов читателей прочитало эту статью тогда, и карту эту. Она сейчас на 11 месте среди 50 политических карт США, самых знаменитых. То есть вот она преподается там в американских вузах, они изучают.
Обоснование распада есть?
Обоснование три. Ну, вот один пример. Финансово-экономический, прежде, фактор. Ну, если когда я выступал в Линце, внешний долг был 2 триллиона, сейчас 22. То есть, собственно говоря, вот динамика раз. Второе, помечу. Это, конечно, этнический раскол. Афроамериканцы, латиносы. Ну, я только приведу один пример. Вот раскола, который уже... Тогда он не был очевиден. 95% афроамериканцев голосовало за Обаму и только 5% за другого кандидата от республиканцев. Вот такая дихотомия. Это повторилось точно так же. Они голосовали за Хиллари Клинтон также. То есть 90% за афроамериканцев, а за... Абсолютное большинство белого населения за Трампа, а вот афроамериканцы, латиносы, евреи там 76% за Хиллари и 24% тем не менее за Трампа. Но тем не менее большинство.
Ну вот политический раскол-то там точно есть.
Да, Политический раскол, ну, вот последние цифры, 7 мая там был опрос, Трамп набрал наибольшее, как бы, процент голосов доверия за все время президентства, но раскол 91% республиканцев поддерживает, 12% демократов. То есть вот абсолютный раскол, который ведет потенциально к гражданской войне. Но и экономический раскол. Дело в том, что белые, в чем вот проблема, это уже после моего, так сказать, вывода 98 года в Линце. Проблема Обамы, она заключалась в том, что он предлагал страховку низким слоям населения. В основном это афроамериканцы и так далее. Белые говорят, как же так, у меня заберут деньги и отдадут их афроамериканцам, которые не хотят работать.
Только хотел сказать.
И вот это все очень системно развивается. Второй фактор, я уже в 2009 году вот был в Техасе, и мне пригласило движение Tea Party Patriots, это вот в основном белые, 95%. Средний уровень работников спецслужб, учителя, преподаватели вузов, вот костяк этого движения, который никто не мог оседлать, кроме Трампа, который его оседлал. Но они мне как бы говорили, мы за крепкую семью, мы за здоровые нравственные ценности, мы ненавидим две точки, это Нью-Йорк и Калифорнию с ее, так сказать, там негативными составляющими. Когда я выступал, то в этой аудитории на них произвело впечатление, а в зале в это время находилась, ну, просто генконсул России, сотрудники ЦРУ, ФБР, «Голос Америки», который все это снимал. В общем, я был, конечно, немножко зажат в плане какого-то высказывания. Я не мог, когда я сказал, что мне тоже не нравится, что в центре Сан-Франциско, это самое, так сказать, город-столица нетрадиционных ценностей США. Я говорю, там есть район, он огорожен флагами. Ну, вот мне не нравится. Это было, вызвало бурю восторгов. И дальше я сказал, что мне нравится, когда мужчины любят, сделал паузу, женщин, что вызвало бурю восторгов, а женщины любят мужчин. Ну и вот на таких как бы простых, потом говорят, я за крепкую семью с детьми и так далее. И вот эта публика, она коренная Америка, это ядерный электорат Трампа. И Майкл Пенс, он как раз, у него есть свои там заморочки с христианским сионизмом, но тем не менее, он и Помпео, и Пенс, это вот их двинуло, собственно говоря, Tea Party Patriots, и Трамп оседлал, хотя до него несколько раз было попыток это движение оседлать. Но Трамп оседлал, и, мне кажется, поэтому стал президентом. Но проблемы остались. И вот этот раскол Америки и потенциальная гражданская война я описываю, и борьба с глубинным государством, на которое решился Трамп, собственно говоря, он решился, и он, если напомню этот лозунг, осушил Вашингтонское болото. Но под этим болотом он понимал именно глубинное государство. Возникает вопрос, когда оно возникло. Ну, я вот высказываю свою гипотезу, в том числе и в этой книге, что это определенный механизм контроля британскими политическими финансовыми правами и кругами американского разведсообщества. Именно так можно оценить, что был создан этот механизм. Возникает вопрос, когда он был создан, начало его еще, начало...
Механизм глубинного государства.
Глубинного государства. Это 1891 год. Сама идеологическая конструкция была выстроена. Это тайное общество британское, круглый стол, которое поставило задачи выстраивания всемирной британской империи со всемирным британским парламентом. Это была концептуальная идея. Для этого им нужно было, они поставили две задачи. Разрушить российскую и германскую империи, что и удалось первоначально. И второе, вернуть под контроль Соединенные Штаты Америки. И в 1900 опять превратить ее в колонию. В 1913 году им это удалось через механизмы Федеральной резервной системы. Но тогда были финансовые только инструменты. А у них задача стояла шире, поставить под контроль американские спецслужбы. Это удалось, собственно говоря, Черчиллю во многом. Он архитектор, ну, собственно, в какой-то степени создатель уже в современном виде глубинного государства. Опасность эту увидел Дуайт Эйзенхауэр, бывший командующий американскими войсками в Европе. Я, кстати, знаком с его внучкой Сьюзан, и мы вот как бы общались, но я у него не прямо спрашивал, вот, что такое глубинное государство. Но я когда общались, спросил, а вот он впервые сказал, а бугрозе американской государственности со стороны, он назвал так, военно-промышленного комплекса. Но, собственно говоря...
Эйзенхауэр, у него есть цитата прямо прямая.
Да, но моя интерпретация, что он имел в виду как раз вот именно глубинное государство. То есть Черчилль через механизмы внедрения на ключевые посты в американском разведсообществе своих людей, британских, по сути, агентов, и ключевым из них был Донован, начал механизм выстраивания вот этого глубинного государства. И рычаги находятся в Лондоне.
А Донован практически самый главный, хотя бы на этапе ОСС.
Там, да. Он, причем у Рузвельта была своя кандидатура на пост руководителя нового разведного инструмента. Но Черчилль, собственно говоря, выстроил механизмы фактически внешнего давления на принятие решения Рузвельта и фактически заставил Рузвельта поставить Донована.
Какие у них инструменты заставить? Вот это же такая
непростая история. Вспомним, кто такой Донован. Он был...
юристом изначально.
И не просто юристом. Он был при штабе нашего адмирала Колчака, которого тоже считаю британским агентом. Ну, есть разные точки зрения, что он был завербован еще до Первой мировой войны. По крайней мере, ряд экспертов пишет. Но уже никто не подвергает сомнению, что в 1917 году Колчак стал официальным сотрудником британской разведки, военно-морской. В этот период времени министром военно-морского флота был Черчилль. То есть он поступил под прямое руководство. И вот при штабе Колчака появляется молодой, ну, относительно тогда, Донован. Фактически прямая креатура Черчилля. То есть, и вот начинается процесс. Задача Колчака была вывести золото, в основном российское, русское золото, через мятеж чехословацкого корпуса. Потом его, кстати, устранили. И устранили его не большевики в конечном итоге, чтобы, так сказать, замести все следы. Но золото было вывезено. То есть, Колчак уже был ненужным как лишний свидетель. Свою функцию он, собственно говоря, выполнил. А Донован-то затем длительный период времени находился, ну, под британским, так сказать, правильно назвать, куполом. Затем до назначения он совершил под присмотром британских спецслужб там, так называемую поездку по странам, так сказать, Западной Европы. Его уже вот Рузвельту, вот у нас есть, или у вас есть кандидат номер один. Но второй момент, что Донован, помимо уже ОСС, что он делал после ОСС, ведь, ну, мало кто знает, а, наверное, часть и не знает, о проекте «Гладио» натовском. Так вот, проект «Гладио» стал известен тем, что на территории Италии было проведено расследование масонской ложи П2 в 1991-1992 году, и выявлено, что на территории западноевропейских стран была создана диверсионная сеть НАТО, которая совершала диверсии под ложным флагом. Террористические акции списывали их то на коммунистов, то на кого-то другого. И вот создателем этой сети был как раз Донован и бывший один из руководителей британской разведки МИ-6. Но специфика Донована в том, что эта сеть была создана не только на территории Германии, Италии и так далее, но и на территории США. То есть Донован создал вот эту основу глубинного государства на территории США.
Знаете, чем я был поражен очень сильно? Соединенные Штаты в 1937 году приняли акт о невмешательстве.
Да.
Не могу вспомнить точно, как он назывался, правильно воспроизвести. То есть они не собирались вступать еще раз в мировую войну.
Да.
Было сильнейшее противостояние, будем его так и называть, глубинного государства. А по поводу того, это была именно информационная война, о том, как его втащить в Соединенные Штаты и население. И ключевым моментом здесь была как раз связка британцев и Донована. Потому что, господи, там как-то British Executive Operation, по-моему, как раз вот этим занималась. А там поддельная карта, которую выдавали Рузвельту, выдавал ее Рузвельту именно Донован. Через него она к нему поступала. Карта о том, как якобы немцы собираются захватить и разделить там Соединенные Штаты.
Но фактически это и была глобальная дезинформационная ловушка для Рузвельта.
Но уровень.
Уровень, да. И вот как британцы работают, ну, это, конечно, хай-тек, ну, с точки зрения в области гибридной войны, информационной войны. И наша задача вот эти механизмы вскрывать, показывать, обучать наших людей, которые должны заниматься этой проблемой, потому что борьба с Британией, она, собственно, начинается с момента того, когда Русь стала православной цивилизацией, когда Москва стала Третьим Римом, и мы стали мощным геополитическим, духовным, религиозным центром, не только православным, а фактически, так сказать, цивилизационным центром. И набиравшая мощь Британия, которая, собственно говоря, не имела тогда определенных ресурсов, она стала выстраивать методы тайной, фактически гибридной войны, как основной инструмент достижения своей политической власти. Сначала они подавили Голландию, которая тогда претендовала, затем устроили масонскую революцию во Франции, ну и, собственно говоря, Францию практически уничтожили. И далее, ну, Палмерстон в 19 веке организовал там эту целую серию, ну, цветных революций того периода времени, которые еще не назывались. Ну и, собственно, и Крымскую войну, которая помимо, ну, такого военного значения Крыма еще имела и такой духовно-религиозный, собственно говоря, аспект, о котором, ну, достаточно немного говорится. И вот эти британские модели, они практически не освещаются, хотя есть неплохая книга, она еще издана в советский период, «Черняк. Тайная дипломатия Великобритании». Ну, там есть как бы определенные акценты, но она почти неизвестна, ну, кроме вот экспертного круга. Если мы посмотрим наших русских разведчиков, я их назвал бы несколько, граф Игнатьев, который присвоил себе фактически титул, потом уже будучи в Стамбуле, вице-султана Турции, это был блестящий разведчик, будущий министр внутренних дел Российской империи, но он работал в Лондоне и вот в этом логове, узнав, ну, так сказать, совершил очень много позитивного для Отечества. Ядрихин Ван Дам, побывав на Бурской войне, произносит свою знаменитую фразу, что, значит, хуже войны с англичанином только дружба с англичанином. То есть те люди, которые хотя бы... Снесарев, наш выдающийся титан мыслей, фактически закладывал основы теории гибридной войны, знал 14 языков. Руководил 3 года памирским отрядом. Он знал все восточные языки. Бывал в Индии, в Китае, во Вьетнаме.
Там он точно с британцами сталкивался.
Он не просто сталкивался, но он побывал, когда тоже в Англии, изучал там источники 4 месяца. И, вернувшись в Питер, он занял одну из ключевых должностей уже в разведке Российской империи. Он тоже обращается к императору, что определенные силы двигаются к союзу с Англией. Нам это не нужно. В ответ его, знаете, куда направили? Начальником штаба казачьей дивизии в Каменец-Подольск. Не сразу, через год, хотя с поста вот фактически руководителя стратегической разведки, но уже мощные силы были вокруг императора, ну, в том числе и министр иностранных дел Российской империи Сазонов, бывший посол России в Лондоне фактически. Его засветил Бьюкинен, бывший посол уже Британии в России, а потом, когда он ну, эта книга один раз издавалась, я ее читал, в 1924 году, когда он писал: «Лучшего друга Англии я не встречал никогда. Он выполнял все мои просьбы, будучи министром иностранных дел Российской империи». Именно Сазонов и втянул, собственно говоря, Россию в этот союз, ну и фактически в западню, которая привела уже...
Англия однозначно это делала. Георг Хальгартен, немецкий автор-историк, он описывал о том, как нас втягивали в эти союзы, и втягивали их именно через долги. У нас был зерновой кризис, мы брали займы. Условиями займов были союзы с Францией, военные в том числе с Англией, и как раз когда началась война, мы просто были вынуждены их выполнять обязательства в том числе.
Но были люди, которые, вот я подчеркиваю, которые знакомы были с англичанами, ну, скажем так, не философски, а на практике, и которые, собственно говоря, убеждались в том, что это наши глобальные враги, это были умные люди. Вопрос возникает, почему этих умных людей, которые занимали достаточно весомые позиции, ну, в системе тогда разведсообщества уже Российской империи, Почему к ним не прислушались? И, собственно, гибель империи в феврале – это лорд Миллер, о котором я упоминал уже, общество тайны, в смысле тайное общество, которое было создано в 1891 году, круглый стол. Он, став министром уже обороны Великобритании, фактически приехал с чемоданами денег, что повторялось потом многократно, в Петроград за месяц до всех этих событий в феврале, где просто платили деньги для того, чтобы создать вот эту цветную революцию в феврале 1917 года.
Я правильно предположу, что развал Америки произойдет тоже силами Британии?
Они стоят перед дилеммой. Собственно, Трамп, если посмотреть вообще на ситуацию в США, Трамп сталинист. Вот если Хиллари Клинтон – это троцкист. Вот идет борьба двух кланов. Но если мы посмотрим на ситуацию Рузвельта, которого отравили, с моей точки зрения, в предыдущей книге описываю, когда Уоллес, вице-президент США, выступал за союз со Сталином, за союз с Советским Союзом, диаметрально противоположные ценности. И на съезде партии, где за него было 97% депутатов, ну или кандидатов, так сказать, не депутатов, да, депутатов, а за Трумэна 2%, британцы проводят спецоперации на территории, ну якобы союзника по войне, значит, с фашистской Германией, это 44-й год. Уоллес, вице-президент США, и наружка британской разведки осуществляет операции на территории, ну, так сказать...
Наружного слежения за ним?
Да, наружного слежения за Уоллесом. Это зафиксировано. Естественно, Донован в тот период времени, руководитель управления стратегических служб, а фактически британский, ну, так сказать, агент во главе американской разведки, содействует этому процессу. И они осуществляют это в рамках соглашения, которое было подписано между британской разведкой МИ-6 и ОСС, но якобы для борьбы, собственно говоря, с фашистской угрозой. Абсолютно вся схема, которая была применена уже против Трампа, вот незаконная слежка против кандидата в президенты США Трампа, что сейчас расследуется в США, когда на основании дезинформационного досье начальника русского отдела британской разведки МИ-6 создается, это является основанием ФБР, а фактически команды для начала наружного наблюдения за штабом кандидата в президенты США Трампа. То есть то, что происходило с Трампом, это...
Не новость.
Не новость, это повторение просто о событиях 44-го года, почти никто не знает. И задача дальше стояла следующая. Рузвельта убрать, который, собственно, поладил со Сталином, как, так сказать, были подписаны.
Я тоже считаю, что это реальный союзник, это видно.
Да, реальный союзник, он поладил со Сталином, выстраивалась возможность построения действительно мира без войн после Второй мировой войны, но Рузвельт мешал. На его место ставится агент, фактически, ставленник Черчилля. И не случайно, если мы вспомним...
А так они волосы каким образом отодвинули тогда?
Они, значит, он уже он было... Жив? Он потом, ну его, в общем, постепенно, да, его не застрелили.
Еще, как, я просто думал, что...
Да, не застрелили, как Кеннеди. Он еще несколько, 5-6 лет боролся, вот, ну, так сказать, выступал, требовал изменения. Угу. Он, тогда это называлось партия изоляционистов, ну так они называли.
А это, я вам, это методичка называть,
да,
их вот таким,
да,
образом?
Да, таким, что... понятие, ну как бы вот они какие-то маленькие, они изолированные там,
там
и так далее.
Там были методички,
да,
как, да, работать, да, со всеми уровнями американцев, вплоть, да, до нижнего уровня, а нижнему уровню предлагалось прокалывать автомобили, подбрасывать крыс в баки с водой. Она же есть сейчас, ее прочитать можно, это, она выложена.
Хотя ведь Уоллес, когда Рузвельт пришел, добился, будучи министром сельского хозяйства, почему его Рузвельт пригласил на пост вот вице-президента? Он пользовался необычайной популярностью среди, ну, американцев, потому что после вот голода, всех этих депрессий, он как министр сельского хозяйства, ну, совершил колоссальный рывок, фактически накормил, ну, американцев после вот тех потрясений. И предлагал, ну, реальный путь экономического взаимодействия. Но им было это не нужно. И Трумэн, я напомню, сама фултоновская речь, ведь Черчилль выступал, и вот... Первый ряд его слушателей был президент США Трумэн, ну и все высшее военно-политическое. Mm-hmm. То есть фактически архитектор Черчилль давал указания, ну вот, так сказать, американскому президенту на дальнейшую эскалацию, на начало холодной войны. То есть Если бы, ну мы, конечно, не можем уже, ну вот, если это задать вопрос, если бы был вице-президентом ООЛОС, и если вот с Рузвельтом что-то бы произошло реально по здоровью, они его отравили раньше, то его бы заменил второй Рузвельт. Вот. Угу, и угу. Совершенно исключена была бы холодная война, и совершенно по-другому разворачивались бы вообще отношения, скажем так. И вот для того, чтобы понимать сегодняшнюю ситуацию, важно видеть эти механизмы. Но Трамп, с моей точки зрения, видит вот эту историю, да, вот эти все, ну, может быть, не в деталях, концептуально. Ну,
и вы вот сказали «болото».
Есть, да, такой, Вашингтонское
есть
болото.
Есть такой карикатурист Бен Гаррисон. Вот он как раз постоянно рисует карикатуры, как Трамп вычищает именно болото.
Но он вычищает...
Состоящий из Сороса, там, Клинтон.
Да, начиная с... Вот я говорил о своем выступлении в Техасе. Первое, что он сделал, придя в Белый дом, это удалил с сайта президента США...
ЛГБТ-страничку.
Да, все эти там и так далее. То есть дальше он шел последовательно, сейчас их зачищают из американских вооруженных сил. Да-да-да-да-да, mm-hmm. эта линия продолжается. Но я напомню, почему его армия поддерживает. Мало, может быть, кто помнит, но это была трансляция не у нас на американских каналах, в это время в Америке, и вот там выступление Обамы. И в Конгрессе, ну и там не только члены Конгресса, такая речь, и вот Обама выступает, и военные, их было около 20 человек, руководство Генштаба и так далее. И они демонстрируют, когда он объявил о том, что вот он планирует там либерализм, ну он не говорил, так сказать, там вот, демократию внести там, все стоя встали, ни один военный американский, они все находятся, не встал. И не то, что не захлопал, они демонстративно остались вот на своих местах. И вот по закрытым соцопросам, ну, насколько мне известно, 95% американских военнослужащих были за Трампа и только 5% за Обаму. Не за Обаму, за Клинтон вот на последних выборах. То есть он реально опирается, ну, вот как бы на... Ну, а почему? Потому что большинство офицерского корпуса в американских вооруженных силах, конечно, белые. Да, там на низовых областях там есть у них афроамериканцы, латиносы, но, конечно, костяк – это белые. И в этом смысле Трамп пытается, опираясь на свои, так сказать, вот эти идеологические подходы строительства национального американского государства, ну, просто не быть застреленным, как Джон Кеннеди в 1963 году. И поэтому вот он лавирует, там, какие-то разные заявления делает. Но я напомню, что, может быть, мало кто помнит, и я смотрел вот трансляцию на американских каналах инаугурации Трампа, когда «Нью-Йорк Таймс», крупнейшая газета мира, CNN, телеканал, выступает за сутки, что на инаугурации Трампа застрелят, там, то есть все вот это, скажи, и Мелани, и так далее, его жену. Ну, каким надо обладать, ну, мужеством, в принципе, стойкостью, не показать, все это было проведено. То есть Трамп, конечно, выдающийся, с моей точки зрения, политический президент США, и, по крайней мере, ну, еще нет времени у него для разбега по сравнению там с Рузвельтом.
А он выиграет следующий?
Уверен на 75%. Вот на 75%, ну, я вот думаю, что на сегодняшний момент. Почему? Из 10 своих предвыборных обещаний Трамп уже выполнил 9. Обама из 10 своих предвыборных обещаний выпал одно. Знаете, какое? Подарил пуделя своим дочкам. Вот это он выполнил. Больше ничего. Поэтому Трамп методично. Вопрос возникает вообще для нас, это хорошо или плохо. В тактическом плане это неплохо. Но если говорить в стратегическом плане, конечно, есть вопросы. Потому что механизм, который запущен, возвращаясь вот к тематике гибридной войны, вот новая стратегия, мы антифултон произвели. 1 марта 2018 года Владимир Владимирович показал, как там сказали все западные критики, мультики. На самом деле оказалось, что это не мультики. Да? В конце года, вот сегодня, командующий ракетными войсками Каратаев объявил, что уже поступят авангарды уже в Оренбургскую дивизию. 23 апреля, значит, крупнейшая в мире подводная лодка российская «Белгород» спущена на воду, и на ней Посейдон, а вторая выйдет в марте. Ну и так далее. Кинжал, который, так сказать, Путин посмотрел уже перед встречей с Помпео. То есть все военная составляющая, она как бы присутствует. И дальше аналитики США, они задают вопрос, а что мы будем делать, если военный потенциал русских, ну, скажем так, способен уничтожить нашим с помощью Посейдонов прибрежные города, там, одной подводной лодкой практически. Они начинают разрабатывать новые подходы, и вот это я хотел обратить внимание, их новый подход февраля 2019 года, это уже реакция на, собственно говоря, наши новейшие разработки, это концепция, как они назвали, принудительные силы. Есть мягкая сила, они говорят, есть жесткая сила, есть принудительная сила.
Есть еще smart power, там Клинтон выступал.
Ну, она назвала умная сила, ага. Но фактически это все-таки ага. разновидность. Тем более с этой умной силой, ну, Трамп не мастер, собственно говоря, до этого в информационных технологиях, в соцсетях. Он, ну, его советники ему порекомендовали, он прислушался, он выделил объем финансовых средств у Трампа был примерно в два раза меньше Клинтон. Но на соцсети он выделил в пять раз больше, чем Клинтон. Причем парадокс. Значит, следовательно, Клинтон сама, ну, вроде бы разработчик теневого интернета, внедрения с помощью цветных революций, то есть она сама вот в эту кухню не погрузилась.
Но они считали, что он у них под контролем.
Он под контролем, да. И они как бы не уделили этого внимания. А Трамп, для него это было, если все 13 крупнейших медиа там, средств США были на стороне Клинтон, и британские тоже. Естественно, ему оставалась только узкая щель, в которую он прорвался и вырвался вот на оперативный твиттер-простор. Вынужден был, потому что для того, чтобы доносить свою информацию. Но для нас проблема, я только приведу одну цифру из этого доклада RAND Corporation, там есть две части. Одна открыта, я ее читал полностью, а вторая, естественно, закрыта.
Как это обычно бывает.
Как это обычно бывает. Вот в чем сила как бы, технологического американского подхода. Они вбрасывают как бы две части, но эти части, как спин-доктор читает все их разведсообщество, все структуры, Госдепа и так далее, они как бы проникают в общие идеи. Потом уже в закрытых документах им говорится, ты бежишь туда, ты бежишь туда, ты бежишь туда. У нас это, к сожалению, технология вообще отсутствует, к сожалению. И у СССР этой технологии не было. Вот проблема. И дальше, конечно, они только ставят вопрос, что, ну, две приведу цифры, для нас не очень хорошие. То, что это в открытом докладе, что из 7 крупнейших банков мира 4 американские, и второе, 95% доходов от средств массовой информации имеют Соединенные Штаты Америки. Если мы посмотрим даже российские госканалы, значит, каковы их бюджеты, да, вот тоже эта тема очень практически не звучит. Примерно государство дает менее 50% основной рекламы. Чья реклама? И дальше, как в армянском анекдоте, кто...
Я вам пример...
И одного, так далее.
Пример могу привести одного известного российского журналиста, который снимал фильм про Монсанто, и там не называлась компания Bayer, которая была... Потому что она крупнейший спонсор Первого канала.
Да. И не только Первого. Точно так же всех наших каналов. То есть доходы от западных корпораций примерно составляют, ну, по разным оценкам, от 50% до 55%. Но я не говорю уже о том, что у нас ряд ряд каналов вообще принадлежат, собственно говоря, не российским представителям. И это проблема, собственно говоря. И они об этом прямо говорят, что у нас есть первое. Разведвозможности на порядок присутствующие. Но я напомню только, что еще 5 лет назад был такой, даже больше, Теннет, директор ЦРУ, проговорился на слушание в Конгрессе, но они были открытыми, что в каждую микроволновку, которую мы, значит, так сказать, там, или любой бытовой пример, мы устанавливаем подслушивающее устройство.
Тут китайцев ловили с утюгами, был на,
да,
на телевидении.
Да, да, да. Поэтому и они говорят, что у нас, естественно, система «Эшелон», которая имеет, так сказать, практически мы до этого...
Полное покрытие и полное прослушивание покрытие. Телефонных...
Но мало кто знает, даже не только база находится на территории Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, они практически, ну, Европы охватывают Крупнейшая база эшелона находится, вот Бавария, хорошее такое место, но там есть Аугсбург, и вот там недалеко находится, так сказать, база аваксов, и в том числе и база эшелона. То есть практически они контролируют, ну, все. И это дает им определенные, безусловно, возможности. Они говорят, что вот банки, доллар и наши разведвозможности, ну, прежде всего, технически, потому что Сноуден, ну, открыл, ну, только такую-то там, как бы, щелочку во всем этом процессе, который существует. Конечно, это для нас определенная угроза, потому что главный вывод, мы который должны сделать, что вот к этому документу принудительные силы отнестись. С 2008 года, с августа, когда, я напомню, наши ВВС там потеряли 5 самолетов, да, и посмотреть 2019 год, ну, вообще, сирийскую кампанию, но наши ВКС, наш спецназ совершили потрясающий рывок вперед, на порядок. Но если мы посмотрим информационную сферу, то мы не только не продвинулись, еще стала хуже ситуация. Один пример. Во время, я просто анализировал, августа 2008 года, публикации в западных СМИ. Значит, соотношение позитивных к России, негативных, британо-американских было 1 к 8, а в немецких 1 к 4. По Сирии уже они внесли, проанализировав этот спектр, уже в немецких СМИ стало больше даже негативных, чем британо-американских. То есть они очень четко отслеживают эти ситуации. Но получается, что у нас отсутствует система стратегического анализа этой информационной сферы. Ну, как бы на протяжении, ну, уже длительного периода времени. То есть получается, что Посейдона мы сделали, кинжала мы сделали. То есть мы можем на определенных рывках. Возникает вопрос, а как же так? Минобороны. Российская. Ну, вот соотношение пользователей в Фейсбуке, ну, я не хочу называть, ну, значит, диаметрально, так сказать, мы уступаем Минобороны США. Но на локальных участках мы добились, то есть мы можем, а я один пример приведу, ролики, по видеороликам мы опередили Пентагон. Но какие это ролики? Там 3,5 миллиона попаданий наших калибров там,
да,
базы,
это и так далее. Да, да, ролики,
были популярны. Но они
не несут информационные.
Это не смысловые ролики. Ну, вот интересно, как они попали. Но я просто привел пример, что мы можем и должны концентрироваться. А концентрироваться это в соцсети, которые мы полностью проигрываем. Ну, один пример. Если посмотреть...
Утечка была про британскую бригаду 77, которая занимается,
ну,
как раз...
Ну, вот я изучал 2000 военнослужащих. Но здесь вот можно не только британскую эту бригаду привести. Радиус... Вот, значит, если посмотреть рейтинг цитируемости, вдумайтесь, в российских соцсетях на первом месте это «Радио Свобода», ну, так сказать, государственная радиостанция. На втором месте «Эхо Москвы», ну, наша либеральная, так сказать. И на третьем месте «Голос Америки». Вот как бы, вот российские на восьмом месте. Ну, то есть, причем разница где-то там в 68 раз. Ну, значит, по сравнению с американским. То есть, в российском инфополе, в соцсетях доминируют как бы инструменты гибридной войны Запада. Ну и там еще очень они создали после киберцентра НАТО в Таллине, создали еще центр гибридной войны в Риге, и там доминируют не Соединенные Штаты Америки, а как раз Великобритания. И там есть такое средство, которое появилось, «Медуза», оно тоже по рейтингу цитируемости в российских соцсетях на первом месте.
То есть... Более того, когда наши знакомые, у нас же тоже есть сайт газеты «Завтра». Там,
да.
Когда наши знакомые анализировали «Медузу», они говорят, что это сделано на таком профессиональном уровне. И это стоит,
очень так, профессионально.
Это стоит, да, таких денег.
Да. А я здесь обращу внимание только на один факт. Сайт «Медуза» появился ровно через месяц и 10 дней после создания Центра гибридной войны НАТО в Риге. Угу. Ну, то есть, ну, абсолютно вот это как бы выделили финансирование, центр открылся, начинается проект, все. И, конечно, у нас наши немногочисленные средства массовой информации не оказывают никакого практически влияния на социальные сети США, Великобритании и так далее. Вот проблема. То есть они внедряются в наше пространство. влияют на умонастроение молодежи через социальные сети, а мы, то есть у них есть вот информационные посейдоны против психики миллионов молодых людей России, а у нас нет. И тогда возникает вопрос. Советский Союз, да, обладал гораздо большим потенциалом военным, ну, чем современная Россия. Через советские дивизии, через три дня после военного столкновения выходили к Ла-Маншу, причем абсолютно точно, и, собственно, сухопутная операция завершалась, и дальше рывок по уничтожению нашего главного исторического врага Великобритании. Все. Но теперь куда делись эти десятки тысяч танков? И без единого выстрела все это было выведено. То есть Советский Союз делал ставку на ядерное оружие и так далее.
На прямое противостояние.
Да. Концепция принудительной силы говорит, у России есть калибры, есть пассивные. Мы не будем с ними здесь состязаться. Мы будем их давить теми же методами гибридной информационной войны. Но нам-то нужно перестраиваться. Нам нужно как бы первое, выстроить систему координационных механизмов. Чего у нас нет, и нужно учиться как раз у британцев, которые через НАТО создали эту мощную систему. Второе, обучение персонала, причем начиная с администрации президента, Совбеза, Министерства ведомств и так далее. Третий уровень – это спецслужбы и Минобороны. Только, ну, третий уровень. Ну, и уровень медиа, так сказать, руководители телеканалов, журналисты и так далее. У нас есть только курсы для журналистов там, по освещению терактов. Это как бы, если взять терроризм, это одна из технологий, собственно, гибридной войны. Одна из 12, а остальные 11. На первом месте дезинформация по экспертным оценкам. Как? Трамп вот научился с фейк-ньюс бороться, да? Он создал, ну, нужно вот посмотреть, как Трамп смог, да, создать свои собственные подходы и обучать руководителей российских телеканалов. Ну вот в 2012 году, я просто покажу вот картинку уже тут. Это снимок, который я сделал в 2012 году, просто... Он очень характерный лично. Я не поверил. Это колючая проволока вокруг Европейского парламента. Я, значит, вот здесь просто на слайде, ну, с разных ракурсов там делал. И думаю, ну как же так? Но это было реальностью. И на российских телеканалах, ну, хочу... А, вот он, да. Вот это Брюссель, да?
Сюда можно поставить.
Да, вот, собственно говоря, колючая проволока переносная. Для чего? Чтобы там митинги постоянно проходили, чтобы вот эти демонстранты не шли. Но на наших каналах я не видел никогда этого. Представляете, почему?
То есть и все фотографии журналисты должны делать исключительно сквозь колючую проволоку, как они это в свое время делали.
Да, и потом я думал, это разово. Нет, затем проходит несколько лет, я смотрю телеканал «Евроньюз», там демонстрации фермеров, которые с тракторами. И это же, ну, она так вот мельком была показана, но она все стоит. Как бы. Почему мы не показываем?
Игорь Михайлович, мы с вами по чуть-чуть подошли к очень большой теме. Потому что Джеймс Кэмерон, он не зря назвал Великобританию, он про нее как сказал, soft power, super power.
Да, наверное,
она там
правильно.
Сверхдержава по... И здесь это такое большое поле, там же нужно и ментальный... Трикстокский институт можно вспомнить. Я просто понимаю, что мы сейчас к такой теме большой подошли.
Да, давайте я ну вот... и стереотипов, концепцию 1922 года, затем ее формировали и Битлз, и так далее.
Мы к такой большой теме подошли. Большое вам спасибо за выход книги. Давайте попробуем в следующий раз еще
Хорошо.
Раз встретиться, вот про эту большую тему поговорим.
Хорошо.
Еще раз большое вам спасибо. Ну, вам спасибо, что смотрели.